Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы рады предложить вашему вниманию проповедь нашего постоянного автора, протоиерея Сергия Правдолюбова, «В неделю о Самарянине». Это слово, сказанное отцом Сергием в храме Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. Во второй половине часа вас ждет заключительная передача из цикла бесед Людмилы Павловны Медведевой «Учебники поэтического богословия», посвященных пасхальному канону преподобного Иоанна Дамаскина. Сегодня мы поговорим о заключительной девятой песне канона с припевами и о пасхальном экзопастиларии. Как всегда, наши передачи иллюстрированы фрагментами богослужебных песнопений.
Thank you. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! В книге пророка Амоса есть такие слова. Но веду на людей не алчбу хлеба и жажду воды, а наведу на людей жажду слышания Слова Божия. Мы можем возразить, но мы же в церковь ходим, Евангелие слушаем, а дома читаем. Так какая же тут жажда слышания Слова Божия? А вот здесь очень интересные есть моменты и возгласы в службе, которые разъясняют нам эти слова пророка Амоса. Перед чтением Евангелия, достояние 12 Евангелий, которое было месяц назад, протодиакон восклицает: «Иосподобитесь нам слышанию святаго Евангелия Господа Бога молим». И хор торжественно в специальной гармонии великопостной и великочетверговой поет: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». И протодиакон еще один возглас дает и говорит: «Премудрость прости, услышим святаго Евангелия». И батюшка оборачивается и говорит: «Мир всем», чтобы можно было услышать. И вот тут возникает вопрос: а мы слышим? А мы понимаем? А мы осознаем? А мы воспринимаем всей душой и всем сердцем чтение евангельское? А ведь проходит мимо ушей. И протодиакон возгласил два очень важных возгласа. И мир получили от священника служащего. А услышали или не услышали? Могут не услышать. Могут не отозваться. Вот такое в сравнении можно сказать. Что такое отозваться? Если на хорошем рояле нажать правую педаль, но не ударять клавиши, то человек, вошедший в помещение, что-то скажет, а струны отзываются, они реагируют, начинают звучать в том тоне, которым человек слово сказал. Струны отзываются, если они не прижаты специальными подушечками, которые тормозят звук. Значит, струна есть, и она отозвалась. И ухо точно так же устроено, там тоже есть настрой такой. А вот на Евангелии, на Слово Божье у нас есть настрой. Имеем мы возможность осознавать и понимать Священное Писание. Об этом сегодняшнее евангельское чтение. Какой удивительный произошел диалог между Господом Иисусом Христом и самарянкой. Какое поразительное сначала непонимание, сначала отсутствие звучания в ответ в душе самарянки и простые заботы: подавай нам такую воду всегда, чтобы не ходить без конца на этот колодец. Источник воды живой. Вы задумывались, почему живой? Во-первых, глубокий колодец, вокруг жара под 30 и 35 градусов. А вода холодная и чистая, ее достают И когда ее пьют, люди оживают, и скот оживает, и все оживает, и деревья растут, видно издалека, там деревья в пустыне растут, значит, здесь источник воды живой. Так и Слово Божие, о котором говорил Господь Самарянке, это источник воды живой, и, как сказано, текущий в жизни вечную. А недавно в полемике, может ли вода крещенская быть скачущей в жизни вечную? Многие копии поломали, специалисты в греческом языке рассказывали, показывали, иллюстрировали и сказали, а вот в Евангелии о Самарянке написано, что если Господь даст такую воду живую, то она будет скакать, скачущая в жизнь вечную. Это образ и символ избытка жизни, активности, мощности. В русском представлении русские реки широкие, их не видно, как они текут. Енисей, когда впадает в ледовитый океан, имеет ширину 11 километров. Там не заметишь, где океан, а где река. А на востоке не так. Река может так скакать по камням, по порогам и прыгать оттуда, отсюда. И вот эта энергия, силы воды, которая холодная и живая, и скачущая в жизнь вечную, она на востоке близка. И удивительное славянское слово «река течет». И у нас в голове возникает мысль, Волга так красиво течет, Нева красиво течет. А слово «течет» – это чисто славянское слово, означает «бежит». Не течет неподвижно, бежит. Значит, вода должна быть энергичная, быстрая, живая, как и бывает на Востоке. Но наши русские реки, они очень медлительные. А слово «течет река» – значит, бежит река. Это все сказал Господь о Духе Святом, пишет Иоанн Богослов, который получат люди, когда Господь вознесется на небо, то потом Он ниспослет Духа Святого. У нас возникают странные и трудные и непонятные вопросы, а как это Дух Святой, а как его понять, как ощутить? А не надо понимать, не надо вдумываться, не надо даже углубляться в богословские мысли очень святых и ученых людей. Дух Святой ощущается всеми людьми, которые могут отозваться на Слово Божие, на молитву. Если есть внутри это звучание, значит, может реагировать человек. Яркий пример из житий святых. Какой-то монах или послушник в каком-то монастыре уходил на какую-то работу и работал там вместе с представителем другой веры и другой национальности. И этот другой веры человек стал мощно убеждать, говорить, рассказывать и говорить, что наша вера лучше, наша вера лучше. Все-таки вы не понимаете, наша вера лучше. И тогда послушник, чтобы остановить вот это вот прение и разговор лишний, сказал, ну ладно, ладно, лучше, лучше, успокойся, давай только работать. А когда вернулся в монастырь, то посмотрел на него старец и говорит, что с тобой случилось? Что произошло? Что с тобой произошло? Он говорит, ничего не произошло. Как? Да посмотри на себя. Ты утерял всю благодать, которая была у тебя, благодать Святого Духа. Что ты сделал? Какой-то грех страшный совершил? Он вспоминал, но нет, ничего не совершил. И только лишь Время спустя он понял и сказал своему старцу: а я вот так неосторожно сказал, вот что ж ты сделал? Ну разве можно? Разве можно делать такие вещи? Кайся срочно, я буду за тебя молиться. Он молился чуть не 2 или 3 недели, чтобы Господь вернул ему благодать Святаго Духа, которая была на нем, незаметная, невидная, а старец это различал. Ушла благодать мгновенно, когда он так сказал. И когда человек начинает принимать всякие помыслы против церкви в одном обличии, в другом тексте, когда читают всевозможные измышления в интернете, читают, значит, уже каким-то образом прислушиваются к тому, что читают. И вот тут надо вопрос себе поставить: а ты прочел, а душа твоя не осквернилась? А благодать Святого Духа не ушла от тебя, что ты прочитал то, что он наклеветал нас на Церковь Святую в этом вопросе, в этом и в этом. Это очень важно. Благодать Святого Духа – это как живая вода, струится, прыгает, живет, питается вокруг. Вчера, когда я думал о сегодняшнем Евангелии, я почему-то подумал о школьниках начальных классов. Конечно, в селе, а не в Москве. Когда начинает таять снег, бедные мамы тормозят, чтобы дети не убегали на улицу, а они начинают ручейки оходить, обхаживать, сделать, чтобы вода хорошо текла дальше и здесь, и там. У них прям буквально такое притяжение к этой воде. С чего бы это? А может быть, здесь некоторые тайны тоже есть. Господь говорил с самарянкой о воде живой. А здесь он видит, что течет ручей. Надо ему, чтобы он дальше шел. Он потом свой взгляд поднимет к небу, к Господу, и вспомнит свои детские увлечения, что он как весной помогал воде течь туда, куда она хочет. Чтобы душа была живая, чтобы душа была наполненная благодатью Святого Духа. Она дается нам в крещении, когда мы еще младенцами были. А утерять ее вполне легко и возможно. Господи, помоги нам быть осторожными в этом вопросе. Не отзываться на греховные мысли, греховные желания, а отзываться на Слово Божие, живое и действенное, чтобы душа слышала, чувствовала и резонировала, если такую аналогию сказать, с голосом Господа Иисуса Христа, с голосом Церкви, с голосом Святого Духа. И это не преувеличение. В Евангелии написано: никто не может назвать Иисуса Господом. Что такое Иисуса Господом? Господь – это Бог. Иисус – это имя. Есть Иисус Навин, и какие-то другие были Иисусы. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Если человек не верует и пишет в интернете слова неверия и доходит до хуления церкви и Бога, и Господа, это не от Духа Святого. А ты просмотрел и осквернился, а покаяние успел сделать или не успел? Будьте осторожны, это очень важное дело. Духом Святым мы можем назвать Господа Иисуса Христа Господом, Богом нашим. А если Дух отнимается, в голове такое начинается. Абсолютно не церковное, не духовное. И в конце концов человек этот приходит к сумасшествию. Это описано у преподобных отцов. Поэтому будьте осторожны при чтении вот таких антицерковных и небожественных мыслей, которые, они заманчивы, а на самом деле могут отнять от нас вообще смысл жизни, полноту жизни и благодать Святого Духа. Господи, спаси и сохрани нас молитвами самарянки и тех, которые поверили и пришли к Господу. Пришли и поняли, что не только лишь за твои слова, самарянка Фатиния, но и сами убедились, увидели, что действительно Иисус Христос есть Господь и Спаситель всех. Аминь. Воистину воскресе.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, в неделю о Самарянине. Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской патриархии.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы сегодня с вами продолжаем и, надеюсь, закончим разбирать пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Мы в прошлый раз остановились с вами на припевах перед девятой песней. Да, помните, у нас был припев «Возбудил еси уснув мертвый от века, царский роковый, яко от Иуды лев». Да, и мы вот объясняли, что это за лев такой или почему он от Иуды. Итак, сегодня у нас следующие стихи будут. Читаем. «Магдалина Мария, притече ко гробу, и Христа видевши, яко вертоградаря, вопрошаши». Стих достаточно простой, нам только нужно знать, чтобы его понимать. Надо знать сюжет из Евангелия от Иоанна. Это в главе 20 рассказывается, как Мария Магдалина подошла ко гробу и увидела, что он пуст, и плакала, и обратился к ней некто, кто сказал: «Жена, что плачешь, и кого ищешь?» Она не узнала Христа, это был он, и сказала ему: «Взяши Господа моего, и не вем, где положишь его». И только когда Господь назвал ее по имени Мария, она узнала, что это сам Христос. И вот в этом припеве как раз эта история и вспоминается. Сказано, что Мария Магдалина притече, то есть быстро пришла, прибежала ко гробу, и, видевши Христа, вопрошаши, то есть спрашивала его, да, несколько раз, яко вертоградаря. Вертоград – это сад, огороженный сад, а вертоградарь – это тот, кто хозяин этого сада или работает там в своем саду. Вот вертоградарь так называется. Следующий стих звучит так. «Ангел, облистая и женам, вопияше, пристанете от слез, яко Христос воскресе». Помним, да, что, подходя к гробу, жены вернувшись, увидели ангела, сидящего на камне. И этот ангел был в белых одеждах, которые блистали. Блистая, значит, блистающий. А здесь еще он вокруг все освещал, озарял. Да, облистая. И этот ангел, облистая, облистающий все вокруг, он вопияше, несколько раз продолжительно вопиял женам, женам-мироносицам. Что же он им вопиял? Что он им говорил? «Престанете от слез». То есть «престанете» значит «перестаньте». То есть «перестаньте» что делать? Плакать. «Перестанете от слез». Почему? «Ибо Христос воскресе». Да, «яко Христос воскресе». Следующий стих такой. «Христос воскресе, смерть поправый, и мертвая воздвигнувый. Люди, веселитесь». Все понятно, да, говорит гимнограф. «Христос воскресе, смерть поправший». Мы мысленно можем добавлять себе здесь буквочку «ш». чтобы понять, что это слово значит «поправый», значит «поправший». И «мертвые» – «мертвых воздвигнувы», то есть «воздвигнувший», да, от смерти, от сна, от смертного, да, от грехов. От «мертвые воздвигнувы». И дальше заключает гимнограф: «люди, веселитесь». Все понятно, да, вот «Христос воскресе», «люди, веселитесь». Следующие два стиха начинаются со слова «днесь». «Днесь», мы уже как-то говорили, что это слово можно разделить на две части, и получается «день сей», как вот мы говорим «сегодня», да, по-русски, в таком в обиходном языке, а по-славянски «днесь», то есть в «день сей». И гимнограф дает нам такой припев: «днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе, и ад пленися». Значит, «днесь веселится и радуется кто? Всяка, то есть всякая тварь». Что такое тварь? Это все сотворенное, всякое творение. Всякое творение Божие, потому что весь мир и все в нем сотворено Богом, так вот и сказано, что всякое творение Божие веселится и радуется сегодня, днесь. Почему? «Ибо Христос воскресе», понятно, «и ад пленися», да, то есть ад пленился, был взят в плен, да, был связан ад, пленися, пленился, значит. Следующий стих такой, следующий припев: «днесь владыка плени ада, воздвигнувы юзники, я же от века имяше, люти одержимые». Здесь надо разобраться, где оно тут подлежащее и сказуемое, потому что это немножечко посложнее предложение. Итак, вначале говорится, что «днесь», да, «владыка», ну, Господь, это понятно, что он сделал? «Плени ада». В предыдущем стихе у нас с вами было, что «ад пленися», ад был пленен, да, пленился. А здесь «владыка плени», «владыка», оказывается, да, не сам он ад, а «владыка пленил ад». Причем, обратите внимание, как сказано, не «ад», а «ада». А мы уже с вами рассуждали однажды, что у нас и в живом нашем обиходном языке, если существительное мужского рода одушевленное, то мы в винительном падеже ему придаем окончание «а». Вот «вижу человека». А если это слово неодушевленное, то у него в винительном падеже нулевое окончание. «Вижу», например, «дом». И более того, мы даже различаем в произношении одушевленный предмет или нет. Вот если мы говорим «я вижу шарик», это «я вижу какой-то предмет». Да? А «я вижу шарика», возникает мысль, что это может быть какая-то собачка, то есть это предмет живой. Да? Вот такой детский пример я сюда привожу, потому что он показывает, как язык работает. Так вот, «днесь, владыка, плени ада», это значит, что ад понимается как живое существо. Может быть, на иконах видели, да, как он может изображаться, или как некий такой дракон, или как какое-то странное такое существо, там, чудовище, да, вот он воспринимается как живое существо, и владыка пленил вот этого самого страшного монстра, так скажем, да. И владыка какой? Воздвигнувый юзники. Воздвигнувый, значит, воздвигнувший, да, воздвигший от сна, от смерти, кого он воздвиг? Юзников. Юзник – это узник. Мы знаем, что у нас, когда слово без приставки, да, то вот, в слове «узы» или в слове «узник», да, вот этот корень «уз», мы его видим в таком виде. А когда у нас к этому корню присоединяется приставочка, возникает слово «союзник», да, мы уже видим, что этот корень в виде «юз» представлен. Так вот, в славянском и «узники» тоже звучат как «юзники». Да. Итак, «владыка плени ада», «воздвигнувый», «воздвигнувший юзников», тех самых узников. Каких? Узники какие? «Люти одержимые». «Люти одержимые». «Люти», понятно, то есть как-то очень ужасно. «Одержимые» были. Кем же они были одержимы? Кем они держались, содержались в себе? Этим самым адом. Да? Этим самым адом. И в второй части этого припева у нас сказано: «я же от века имяше». Кто это имяше? А это ад. Ад имел в себе, он как бы поймал и держал в себе кого? Вот этих самых узников, люти одержимых, и причем всех каких? Я же от века, то есть все, которые были от начала времен. Если пересказать этот стих по-другому, получается так, что днесь владыка пленил ад. Владыка какой? Воздвигнувший узников, люти одержимых, да, которых ад содержал в себе от века. Вот так можно эту фразу перефразировать. Пойдем к следующему стиху. Начало у него такое: «величит душа моя». Помните, в прошлый раз у нас было уже два стиха, это первый и второй припевы начинались с таких слов. И мы говорили, что все припевы отсылают нас к песне Матери Божией, которую она пропела, когда пришла в гости к Елизавете. Да, «Величит душа моя Господа, и возрадуется дух мой о Бозе, спаси моем». И вот здесь 11 стих тоже имеет такое начало, но, как мы говорили, в данном случае это гимнограф как бы от себя пишет, но и от лица всей церкви. И в известном смысле от лица Божьей Матери тоже, потому что она тоже с нами. «Величит душа моя три ипостасного и нераздельного божества державу». То есть душа моя величит, возвеличивает что? Державу. Что такое держава? Это сила, власть. Да? Власть чего? Божества. Власть державу. Помните, наверное, если можно посмотреть на икону Божьей Матери державная, да, в правой руке, что у Царицы Небесной? У нее жезл, а в левой некий такой шар. Иногда он изображается даже с таким крестиком вверху. Вот этот вот шар, который держит Матерь Божия державная в руке, это называется держава, и это один из символов царской власти. Скипетр, держава – это знаки царской власти. Скажем, на старинных портретах царей также они могут изображаться, когда они изображены в таком в царском достоинстве, вот со скипетром и державой. И держава – это символизирует власть и силу царя, что он все держит в своей руке, царя или царицы. Так вот, душа моя величит силу, власть, державу. Кого? Божества триипостасного и нераздельного. Бог строит у нас, да, в трех ипостасях, в трех лицах мы его знаем. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И все они три неслиянно и нераздельно, да, существуют в Троице. Так вот, силу, власть, божества триипостасного и нераздельного величит душа моя. И последний стих начинается так. «Радуйся, дева». Помните, у нас тоже был один стих, в прошлый раз мы разбирали. «Ангел вопияша благодать, нечистая дева, радуйся, паки реку, радуйся». И мы говорили, кто это «радуйся» произносит. Ангел ли это тот, кто говорил ей в свое время, благовествовал о рождении сына? Или это гимнограф от себя подхватывает слова? Ангелы тоже говорят, паки реку, радуйся тебе. Или это мы все вместе, как единая церковь, вопием Божьей Матери? Здесь, вот в 12 стихе, как раз 4 раза это слово повторяется, то есть такое многократное повторение воззвания к Матери Божией. Звучит припев так. «Радуйся, дева, радуйся, радуйся, благословенная, радуйся, препрославленная». «Твой его сын воскресе, тридневен от гроба». Так звучат припевы, которые перед на девятой песне поются. И иногда спрашивают, а в каком порядке надо их исполнять, да, потому что можно прийти на службу и увидеть разные традиции. Иногда припевы перемежаются с тропарями девятой песни, иногда как-то в разные группы они собираются, да, и по три, по четыре стиха перед каждым тропарем звучит. Здесь надо лучше сказать, исполнение этих припевов может быть разным. И оно даже по уставу получается разным, потому что, допустим, в сам день Пасхи, в самую пасхальную ночь, из пасхального канона не поются Богородицы, которые мы слышим потом уже, в пасхальный период. И мы, кстати, с вами, вот, разбирая канон пасхальный, не разбирали Богородичные, а брали только стихи, которые поются на саму Пасху. И поскольку в каждой песне это «Ирмос» и 2-3 тропаря, то 12 припевов, чтобы все прозвучали последовательно припев тропарь, это надо повторять. Да, тропарей. По уставу-то положено их повторять. Но у нас, как вы знаете, редко где так исполняют, как правило, каждый тропарь поется единожды, поэтому приходится группами по несколько стихов распределять эти припевы между тропарями. А в другие дни, уже не в пасхальную ночь, ведь добавляются и другие каноны, да, поэтому там эти припевы на девятой песне, они уже по-другому распределяются между тропарями читаемого и поемого канона. Ну, а теперь нам осталось саму девятую песню разобрать. Девятая песня, как мы говорили, она восходит к Евангелию от Луки, к первой его главе. Это 12 стихов из нее, это 68 по 79 стихи. Да, это Матерь Божия воспела в свое время песнь. Евангелие от Луки, глава 1, стихи 68 по 79 стих. Мы говорили, что здесь помещена песнь пророка Захарии, да, который воспел свою песнь после того, как у него родился сын, будущий Иоанн Предтеча, да, и разрешилась его немота, и вот он пропел свою песнь, которую мы с вами постом разбирали. Ну вот, а сейчас мы читаем только «Ирмос» и «Тропари». «Ирмос» 9 песни звучит так. «Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня, на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего». Итак, первые слова «Светися, светися, Новый Иерусалиме». Здесь можно вспомнить, кстати, не только пророка Захария, а пророка Исаии. У Исаии в 60 главе его книги первый стих звучит так: «Светися, светися, Иерусалиме, прииди бо твой свет, и слава Господня на тебе воссия». Так пророчески Исаия говорит о будущем пришествии Господа. А Лука во второй главе, когда рассказывает, кстати, о Рождестве Христове, говорит так: «И слава Господня осия их». Это пастухов, да, вот в ночь Рождества. «Слава Господня осия их». А здесь гимнограф нам Иоанн Дамаскин говорит так: «Светися, светися, Новый Иерусалим. Слава Господню на тебе воссия». Что такое Новый Иерусалим, или Новый Сион, да, или Новый Израиль? Это обозначение народа Божия, да, так можно сказать. Еще Новым Иерусалимом называют град небесный, то есть Царствие Небесное, да, такое есть тоже такая интерпретация. Потому что обычно как по столице, да, государства, по столице страны можно именовать весь народ. Так бывает, да. А мы говорили, что Иерусалим – это столица была Ветхого Израиля, да, столица избранного народа Божия. А Сион – это вообще ядро этого столичного города. После того, как пришел Господь, за ним пошли люди, а кто-то его отверг, а другие пошли за ним. Да, вот люди, которые признали Христа и стали его чадами, они вот могут именоваться Новым Израилем со своей столицей, Новым Иерусалимом или Новым Сионом, так скажем. Так, светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Богу Господне, на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, вот уже обращается гимнограф к Сиону, да, а дальше говорит так: «Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего». Сначала напомню, что слово «Рождество», так если разбирать как в словаре, да, может иметь три значения. Ну, во-первых, это сам процесс рождения, да, вот Рождество. Как было Рождество Господа, может быть, рассказано, как происходило рождение. Второе значение такое – то, что родилось, то есть рожденное, да, рожденное. И третье значение – это день рождения, то есть, ну, праздник Рождества. Да? В данном случае у нас «радуйся, чистая Богородица, о восстании Рождества твоего», то есть о воскресении того, кто был тобой рожден. Значит, о воскресении, о восстании Спасителя. «Ты же чистая, красуйся, Богородица». Ну, красуйся, значит, так радостно, веселись, так вот, ликуй, как угодно, какими словами можно заменить этот глагол, понятен смысл общий. Идем дальше. Следующий тропарь, первый тропарь в девятой песне звучит так: «О божественного, о любезного, о сладчайшего твоего гласа, с нами бы не ложно обещался еси быть до скончания века Христе, его же вернее утверждение надежде имуще радуемся». Вначале идет восклицание такое: «О божественного, о любезного, о сладчайшего твоего гласа». Немножко странный оборот на наш слух, и он действительно заимствован. Заимствована форма родительного падежа, заимствована из греческого. Мы бы сказали как: «О божественный, о любезный, о сладчайший твой глас», да, или «твой голос», так бы мы сказали, если по-русски говорить. А по-славянски заимствуется вот это восклицание в родительном падеже. Да, как бы кого-чего? «О божественного, любезного, сладчайшего твоего гласа». А смысл такой восклицания. Мы восхищаемся этим божественным голосом. А почему? Дальше поясняет гимнограф. «С нами бо не ложно обещался еси быти». Ты, Господи, обещался еси быть с нами не ложно. Не ложно до скончания века. То есть пока время будет длиться, до скончания века ты обещался быть с нами. Христе, это ему мы говорим. Можно вспомнить, как в Евангелии от Матфея, в самой последней главе, в 28-й, Господь говорит апостолам своим: «Итак, идите, научите все народы, крестящие их, во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И добавляет: «И се аз с вами есмь во все дни до скончания века. Аминь». Так заканчивается Евангелие от Матфея, и слово «аминь», оно здесь вроде бы как конечное слово стоит, да, но в принципе самого слова «аминь» смысл какой у этого древнееврейского слова? Значит, это истинно, да, или так точно, или да будет так, да, то есть вот свои слова Господь еще подкрепляет этим словом «аминь». То есть он не ложно обещался быть с нами до скончания века. И после этого Геногов говорит так, обратившись к Христу, обращается к нам. Его же, то есть Христа, да, вернее, это мы верные, утверждение надежды имущие радуемся. То есть мы верные радуемся, имущие, имея кого? Вот Христа Его, в качестве утверждения надежды. По-славянски мягко звучит «надежды». В обиходном языке по-русски «надежды», да, по-славянски «надежды». А что значит «надежды утверждение»? Да? То есть такая твердая надежда, так можно понять. А можно еще, если заглянуть в греческий, то мы там увидим, что здесь греками используется слово, которое у них имеет еще второе значение «якорь». То есть это может быть утверждение некое, а может осмысляться как якорь. То есть мы имеем своего Господа в качестве якоря надежды. Его же вернее утверждение надежды, имущие радуемся. Почему якорь? Да, вот тут можно вспомнить, что у первых христиан, многие из которых были тайными последователями Господа Иисуса Христа и служили в катакомбах. Да, что такое катакомбы? Вот каменоломни. Добывается камень, ломается там камень в каменоломне. Когда порода нужная выработана, остаются вот такие рукотворные пещеры. Их называли катакомбами. И в этих рукотворных пещерах вот собирались христиане и совершали свою службу, а также погребали своих покойников. Сейчас это были мученики, на их гробах они служили потом службу. Так вот, в этих еще самых первых христианских храмах встречаются изображения креста и рыбы и якоря. Ну, крест понятно почему, да, почему рыба, расскажу. Потому что греческое слово «рыба», оно звучит как «их». Тюс, да, их тюс или их физ, так можно прочесть. Когда его записываешь, 5 букв нужно написать, их тюс. И если разобрать это слово на буковки, то получается, что это как бы сокращенное написание такой фразы. Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. По-гречески Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Берем только первые буквы, получаем сокращенно ихтюс, и это по-гречески значит рыба. И вот поэтому рисовали рыбу. Памятуя еще о том, что Господь накормил, да, помните, и многие тысячи народов и учеников своих предлагал им рыбу вкушать. И еще изображался там якорь. Почему? Якорь тоже имеет такую крестообразную форму, так скажем, да, а еще это для народов, живущих близ моря, это Палестина, а позже греки, для них море – это нечто такое очень важное. И вот этот якорь, да, как символ того, что держит тебя, при, там, когда корабль там, на волнах бросает, или там какая-то буря началась, вот этот вот якорь, он может тебя… ты зацепился и держишься, так скажем, да. Вот, и поэтому, значит, мы, его же вернее, утверждение надежды имущей, радуемся, то есть имея нашего Господа Иисуса Христа в качестве якоря надежды. Следующий тропарь звучит так. «О Пасха велия и священнейшее Христе, о мудрости и Слове Божьей и силу, подавай нам исти тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего». Обращается Гимнограф ко Христу, да, говорит «Христе, о Пасха велия и священнейшее», и называет Христа Пасхой. В прошлый раз мы вспоминали, да, откуда взялось это слово «Пасха», что это был праздник еще у древних, у ветхих иудеев. И Пасхой назывался и жертвенный агнец. Жертвенный агнец тоже назывался Пасхой, вот тот, которого они должны были особым образом запечь, и кровью которого они помазывали свои двери. Так вот, в данном случае этим пасхальным агнцем называется Христос. О Пасха велия, то есть великая, да, и священнейшая, это суффикс такой, ейш показывает, что это в превосходной степени священнейшая, вот это Пасха наша, Христос. И дальше обращается к нему так, гимнограф еще, о мудрости и слове Божьей и сило. Слова стоят в звательном падеже все, обратите внимание, о Слове Божий, говорит гимнограф. То есть, вроде бы, слово наше обычное, это среднего рода, а прилагательное при нем Божий, в мужском роде. Не Божие, а Божий. Вот именно потому, что обращается он непосредственно к Христу. Поэтому как бы слово, понимается, как в мужском роде, Слове Божий. И что же просит гимнограф, а с ним вместе и мы, у Христа? «Подавай нам исти тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего». Ну, понятно, что мы просим Господа причащаться, да, и каждый день, пока мы на земле, и в невечернем дне Царствия Твоего, в будущем времени. Что значит невечерним, кстати? Это значит день, который не будет иметь вечера, то есть не будет захождения солнца, вечный день, поэтому он не вечерний день Царствия Божия. И подавай нам исти, тебе причащайтесь. Да, спрашивают, а что же мы сейчас не истинно причащаемся? Нет, мы истинно причащаемся истинного тела и крови Господа Иисуса Христа. То есть, причащаясь, мы с Ним воистину соединяемся. Но вот Григорий Богослов говорит так, что была Пасха законная, то есть в Ветхом Завете, да, есть Пасха благодатная, евангельская, то есть то, что нам сейчас уже открыто. А есть, говорит Григорий Богослов, Пасха будущего века. То есть мы даже сейчас не можем понять, как это будет будущий век, и как мы там будем с Христом, как мы с Ним соединимся. Да. Мы Пасху этого будущего века не можем понять. И вот здесь гимнограф говорит, подавай нам исти, тебе причащайтесь. То есть еще как-то больше, еще отчетливее, так даже по-гречески там сказано, рельефнее, да, исти. Подай нам, Господи, чтобы мы могли лучше Тебя понять, познать и каким-то пока непонятным нам образом в Царстве Твоем с Тобой соединиться. Еще напомню слова вот апостола Павла из первого послания к Коринфянам, где он говорит, мы ныне видим якоже зерцалом в гадании, то есть как будто в зеркале гадаем, тогда же увидим лицем к лицу, ныне разумею отчасти, тогда же познаю. То есть сейчас я разумею отчасти, тогда же познаю Господа во всей полноте. Кстати, нам говорят еще отцы, что наш каждый воскресный день, да, это образ будущего века. У нас с воскресенья главный день, с него начинается седмица. И в то же время это каждый восьмой день. Да, мы уже рассуждали с вами о том, что сейчас у нас длится в богословском смысле седьмой день, когда Господь почил отдел, а век будущий, Царство Небесное, это восьмой день, так да, богословски понимается. И вот воскресение нам дано как образ будущего века. Ну, закончилась девятая песня. Нам осталось только разобрать одно небольшое песнопение, которое идет после канона. Оно называется «Ексапостиларий». Если вы вслушаетесь в это греческое слово, то услышите там такой же корень, как в слове «апостол». Кто такие апостолы? Это посланники, то есть тех, кого Господь разослал по миру, чтобы они благовествовали о Христе. А «ексапостиларий» можно перевести как «высылаю», «высылаемое нечто». Такое название у этого песнопения объясняется по-разному. Ну, вот одно из объяснений это такое, что певцов, самых лучших, да, певцов склиросов, высылали на середину храма так, чтобы они пропели это прекрасное песнопение. Оно не только у пасхального канона есть, но и у других тоже канонов, и вот, в частности, воскресных канонов. Другое объяснение такое, что вот Господь после воскресения послал учеников своих на проповедь, поэтому такое название песнопения получилось. И пасхальный «Ексапостиларий» звучит так. Плотью уснув, яко мертв, царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли и упразднив смерть. Пасха нетление, мира спасение. Достаточно понятное песнопение «Плотью уснув, яко мертв», понятно все, да, царю и Господи, обращается к царю и Господу, к Христу гимнограф. И говорит дальше, «Тридневен воскресл еси», то есть сначала уснув, как бы был усопшим, да, Господь, а потом он в третий день воскрес. Так вот, обращается гимнограф к Христу и говорит, «Ты воскресл еси в третий день». При этом Адама воздвигнув от тли. Что значит тля? Это некая порча или грех некий, а также это уже тление и смерть. Вот такое значение, да, у этого слова «тлен» у нас в русском языке немножко сузило свое значение, мы так некое насекомое называем, да, а в славянском часто это слово «тля» встречается в значении грех, порча, тление, смерть, вот такое более широкое у него значение. Так вот, ты, Адама, воздвигнув от тления, и что еще сделав? Упразднив смерть. То есть смерть была упразднена. Опять-таки здесь какой корень мы видим? Праздный, да? Праздный. И то есть смерть была оставлена, так скажем, без работы. Да? Оставлена была праздной. Адама воздвиг от ли, упразднив смерть, ты воскресл, Господи. И после этого восклицает гимнограф: «Пасха нетления», да, то есть нетленная Пасха, «и мира спасения», спасению миру. Либо так он Господу называет Пасха нетления и мира спасением, или просто восклицает вот в радости такой. И так это можно понять. Сейчас у нас прозвучат разобранные сегодня песнопения, потом я скажу еще пару слов.
Аминь.
прозвучали эти замечательные песнопения, а я хочу напомнить вам, что мы разбирали с вами пасхальный канон. Это как бы одно из самых главных таких песнопений – «Триоде цветной». Мы начали ее петь на Пасху, а в неделю всех святых последний раз оттуда звучат песнопения. Я надеюсь, что на будущий год, если доживем, мы какие-то другие молитвы, стихиры, каноны из Триоды Постной разберем. А в следующий раз у нас будет уже совсем другая тема. Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку-продажу «Звон колоколов» с 11 по 16 мая. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55. На ярмарке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки к новогодним праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 11 по 16 мая, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55, второй этаж, с 11 до 19 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолг, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ со скидкой 20%, вы сможете в Москве на православной выставке «Звон колоколов» с 11 по 16 мая 2021 года около ВДНХ в торговом центре РМ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Или на сайте крест-нн.рф. Повторяем телефон. 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-нн.рф. Сейчас мы сделали новую модель художественного креста стоимостью 12 тысяч рублей. Возможно, хранение и установка. Доставка по Российской Федерации и СНГ. Приходите, смотрите, заказывайте.